Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа посвящена просветительским проектам Екатеринбургской митрополии. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в школу церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева. Иконописная школа Андрея Рублева является известной не только в Екатеринбурге, но и в Уральском регионе. Сейчас мы поговорим с Екатериной Ивановной, с директором иконописной мастерской. Екатерина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Ивановна, расскажите о школе иконописной во имя святого преподобного Андрея Рублева, когда она открылась, об истории ее возникновения.
Добрый день, здравствуйте, дорогие слушатели. Школа наша носит имя святого преподобного Андрея Рублева с 2001 года. Но это не значит, что она вот только-только и началась в 2001 году. Нет, школа открылась гораздо раньше. Но мы получили это имя благодаря тому, что стали иконописная наша мастерская стала заниматься именно в храме. Сначала это был храм Вознесения, затем вот мы переехали в храм на Крови. И здесь уже основательно занялись организацией иконописной мастерской. Первых учеников было двое. Мы искали иконописцев здесь, чтобы научиться иконописи, но вот не получилось у нас. Мы нашли московского иконописца Андрея Акимова, пригласили его, он с удовольствием приехал к нам. И с тех пор, вот с 2001 года, он ездит к нам, ну, сначала пореже, а сейчас ездит вот два раза в год. Поэтому с нами работает мастер, мы проводим раз в полгода мастер-класс. А между этими занятиями, между мастер-классом, мы занимаемся тем, что готовимся к этому мастер-классу. Каждый год в школе занимается примерно около 20 человек. Нельзя сказать, что это прямо команда, это просто люди, которые захотели в своей жизни создать хотя бы одну-две иконы. Это иногда бывают профессионалы, художники, даже члены Союза художников, а иногда бывают просто, ну, так сказать, даже без образования может любой человек прийти. Мы не закрыты ни для кого. Поэтому школа принимает всех, кто имеет именно большое желание. Но в связи с тем, что обучение наше длится довольно долго, те, кто хотят очень быстро что-то создать, они приходят и понимают, что так быстро у них не получится. Поэтому остаются самые терпеливые, самые настойчивые, именно те, кто имеет крепкое желание написать икону.
И сколько лет обучения? Вы сказали, долго.
В среднем примерно, если человек пришел к нам без, так сказать, без образования, то нужно года два. Сначала он делает упражнения, тренировки разные, потом делает прореси, потом делает учебную работу, а потом уже приступает к иконе. То есть примерно года два проходит, как человек, вот, ну, придя в нашу школу, он может создать первую свою работу.
Человек ищет встречи с Богом, когда видит иконописный образ. Традиционное знакомство с техникой иконописи в школе предполагает постепенное освоение рисунка различных элементов святого образа. У иконы есть свой язык, своя техника, колорит и свои законы. Вначале учащиеся рисуют отдельно фрагменты и получается прорезь. Это контурный рисунок. На следующем этапе – складки одежды и фигуру святого. Далее начинается освоение послойной техники письма ликов.
Прорезь – это предварительный рисунок. Это так называется, потому что раньше икона, рисунок, предварительный рисунок наносился ножичком. Он прорезался специальным таким резаком. И он прорезался прямо в грунтованной доске. А сейчас мы делаем прорезь, естественно, с готовых уже икон или же с этих же готовых прорезей. Это такой вот предварительный рисунок, контур, скажем так, иконы. Он не живописный. Это просто рисунок в одну линию.
Это карандашом на бумаге?
У нас своя технология. Для тех, кто совсем не умеет рисовать, они начинают карандашом. Но вообще-то мы прорезь делаем акварельной краской. Здесь достигается сразу несколько целей. Здесь и точность совпадения с образцом должна соблюдаться.
Ну и нет возможности стирать. Видите, карандаш, он человек подсознательно понимает, что он, если неправильно провел линию, он может стереть. Здесь такой возможности нет.
То есть, поэтому, чтобы сразу привыкать себе.
Да, чтобы правильно. Сразу привыкать, как правильно, потому что собственный иконописец, когда приступает к иконе, он эту прорезь делает сразу краской на чистой доске. И поэтому мы так и начинаем работать.
Прежде чем взяться за кисточку, иконописец вынужден несколько дней посвятить подготовке. Здесь речь идет не о строжайшем посте. До кисточки в руках ремесленника побывает резец, шпатель и множество разных инструментов. Да, любая икона, конечно, начинается с молитвы, но технологически с доски. Изготавливают основы под иконы специализированные мастерские, где дощечки определенным образом склеивают и просушивают. Самый распространенный материал – это липа. Вот доска на столе перед иконописцем, и тут-то он перевоплощается скорее в ремесленника, нежели в творческого художника.
Мастерская имеет общее благословение у нас митрополита. Мастерская, все здесь учащиеся обычно у нас благословляются настоятелем храма, поэтому здесь мы не можем сказать, что мы такие вот сами себе что-то придумали, и да, вот так вот. Но каждый, конечно, здесь нет таких людей, которые без благоговения подходят к этому. Скорее всего, я бы сказала, что есть немножко другая крайность. Люди считают, что они не имеют права писать, не могут даже прикоснуться к этому искусству, не могут даже что-то вообще там в руки взять, чтобы себе позволить, чтобы что-то написать. Больше вот этой, вот с этой крайностью я сталкиваюсь, поэтому... Ну вот приходится как-то людям потихонечку открывать их, ну так сказать, упражняться с ними, чтобы они все-таки могли, приступили, сделали хотя бы одну работу.
А что это страх или это искушение? Как это понимать? Почему?
Да вы знаете, у каждого, наверное, что-то свое. Это нельзя назвать одним словом, что это всегда искушение или всегда страх. Я могу вспомнить свое отношение, когда я пришла в церковь. Мне казалось, что священники – это ангелы, которые не ходят по земле. Такое было представление, что все должно быть так свято, что здесь вообще от всех должен исходить свет и так далее, и так далее. Ну, было вот такое вот, можно сказать, какое-то вот представление об этой святости церкви. Вот, я не думаю, что можно одним словом назвать, что это страх или искушение. Чтобы Господь привел, Он же не нами не пользуется, как игрушкой. Ну, вот захотел, повернул сюда, захотел, повернул туда, захотел, развернул человека, захотел. Должна же произойти встреча человека с Богом. И вот когда она происходит, это личная встреча человека с Богом, когда он начинает прислушиваться к Богу, он же нами не как марионетками распоряжается, мы же должны его слышать и еще должны согласиться исполнить волю его. Вот многие приходят, ну не многие, были такие люди, которые пришли, например, в иконопись, хотели там свою мастерскую сразу открыть, научиться и открыть мастерскую. Ну это вот очевидно было, что эти люди, ничему не научившись, просто ушли. Поэтому здесь должна произойти такая личная встреча с Богом. И только после этого мы можем сказать, что вот Господь может стать для этого человека водителем по жизни, там его, так сказать... Господом. Нужно же, чтобы человек на это согласился, потому что он нами не руководит, мы не марионетки в его.
В иконах часто выделяется центр композиции, устанавливается равновесие между ее частями. Краски, в свою очередь, вливаются в единую живописную ткань. Смысловая гамма иконописных красок необозрима. Красный, оранжевый, фиолетовый, желтый, зеленый, голубой, синий, коричневый и черный. Тут вольность сильно ограничена. Например, серый в иконописи никогда не использовался, и никому в голову не придет для создания образа взять розовый или цвет морской волны. Важное место занимают всевозможные оттенки небесного свода. Как бы ни были прекрасны голубые цвета, все-таки золото солнца играет главную роль. Перед ним исчезает синева ночная и блекнет мерцание звезд.
Екатерина Ивановна, какие технологии вы используете при создании иконы? Или как создать икону, когда вот нету ни красок, есть только желание? С чего начать?
Мы используем технологию древнюю. Мы пишем на яичном желтке. То есть мы сами краску готовим. Мы сами готовим эмульсию, растираем эту краску и готовим красители сами. Готовыми красителями мы не пользуемся, хотя современные сейчас технологии позволяют все готовое купить. Вот. Но мы пользуемся вот этой вот самой, скажем, профессиональной технологией. Мы сами изготовляем краску, сами изготовляем эмульсию и пишем красками, которые сами заготавливаем.
А сколько примерно времени, если усердно трудиться над написанием прорези, нужно, чтобы создать икону?
Чтобы создать икону, нужно не очень много времени.
Какие каноны должны соблюдаться при создании иконы? То есть всегда есть же какое-то правило?
Да, конечно, в иконописи существуют каноны. И это не значит, что это ограничивает свободу художника, хотя, конечно, и ограничивает. Поэтому иконопись, она связана с тем, что ты нарабатываешь вот этот канон, ты его изучаешь. Это касается любого изобразительного искусства. Живописец, он тоже что-то нарабатывает, разные техники, технологии, пользуется, нарабатывает что-то, да. Рисовальщик тоже рисует, допустим, он карандашом рисует, рисует, разные упражнения рисует. Вот так и в иконописи. Конечно, нужно смотреть огромное количество икон, подлинников, нужно рисовать с подлинников, но иногда такой возможности нет, чаще всего такой возможности, например, у нас нет, поэтому мы рисуем с хороших иллюстраций, с хороших книг, с качественных иллюстраций. Вот. И канон, это он дается не с тем, чтобы, ну, просто рассказать человеку, вот тут сантиметр, а тут миллиметр, а тут там вот так делай и вот так делай. Он изучается, то есть делается множество срисовываний. И только тогда, вот когда человек делает очень много прорезей, рисует, потом делает какие-то акварельные эскизы, изучает цвет иконы, и только потом он уже приступает к созданию своей иконы. И то первая икона, это, конечно, не его собственное произведение, это как копия какой-то иконы. Вот. Поэтому есть, конечно, канон, как и в любом виде изобразительного искусства, но, как кажется, вроде бы в иконе он более такой, скажем, законсервированный, но это не так. Ну, богородичных, например, богородичной иконографии, там можно больше сотни назвать. Христа иконографии тоже, святых очень много, поэтому здесь тоже есть творчество, к этому надо прикоснуться, но это не значит, что вообще человек с нуля начинает и сразу пишет икону. Вот канон заключается в том, чтобы его изучить, чтобы его понять и потом уже использовать для творчества в иконе.
Важно понимать, что глубокое изучение языка древней иконы дает базу для дальнейшего обучения и роста. Увидеть красоту древней иконы, сделать ее язык родным – это счастье, от которого художнику открываются безграничные просторы для творчества. Можно сказать, что для иконописцев каноном служит Евангелие. Вот часто говорят, икона – это Евангелие в красках. Вот вы разделяете эту фразу или нет?
Да, конечно, я разделяю. Икона, да, Евангелие – это благая весть в слове, а икона – это благая весть в краске. И надо сказать, что довольно долгий период русской иконописи, то есть до XIX века, начиная с основания, с того, как к нам пришла иконопись из Византии, это было единственным богословием. Люди были необразованные, многие не умели читать. А это было их образованием. То есть икона, она являлась богословием в красках. Так люди понимали Евангелие. Они так читали Евангелие, через икону, то есть через краски. Все храмы не зря расписаны, иконы не зря. Вот очень огромное количество школ на Руси существовало. Это было как раз Евангелие в красках. Ну, мы знаем, естественно, систему росписи в храме, то есть там и евангельские сюжеты, и ветхозаветные сюжеты. То есть вся Библия, она в иконе через иконопись, через стенопись, она была доступна всем людям, кто приходил в храм. Я согласна, что это Евангелие.
Основная задача иконописной школы – научить студентов грамотно, вдумчиво и благоговейно писать прорези и святые иконы, что неотделимо от православной веры.
Школа церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева придерживается традиции канонического письма. Византийские и древнерусские иконы служат образцами для учеников. У иконописной школы есть свои цели и задачи. Это изучение православной традиции иконописания, освоение языка древней иконы, приобретение практических художественных навыков. Также все учащиеся учатся ориентироваться в языке иконы, развивают художественный вкус и творческое воображение.
Ну, надо сказать, что есть какая-то мечта, которая, не знаю, осуществится когда-нибудь или нет, чтобы была школа уральская иконописная. Вот сейчас несколько иконописцев существует, у нас пока нет такого общего поля общения с ними. Но я очень надеюсь, что оно найдется, и наша мастерская какое-то свое, может быть, там небольшое, но свое место в этом общем поле иконописной уральской какое-то займет. Ну, а мастерская у нас скромная мечта, скромная цель. Мы думаем о том, что есть люди, которые бы хотели вот, ну, именно через икону как-то углубиться, что ли, в своей духовной жизни.
Понять веру.
Понять, да. Дальше какое-то воцерковление, да. Не какое-то, а вот все-таки более глубокое такое воцерковление. Вот люди не всегда, людям не всегда понятен, допустим, церковно-славянский язык. Да, вот надо же изучать его и как-то его, ну так сказать, как-то его научиться понимать. А вот язык цвета для всех понятен, язык иконы, конечно, для некоторых это тоже вещь очень сложная. Да. Но вот для кого-то это именно такое, скажем, ну, погружение. Вот мне кажется, что приобщение через икону к культуре церковной, к богослужению, к Евангелию, через вот, изучение иконы, через написание иконы тоже вот происходит. То есть это какая-то вот часть такого для человека, это его, ну, воцерковление.
О том, как проходит обучение иконописи, как соотносятся строгие иконописные каноны и творческая составляющая, нам расскажут ученики школы церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева.
Меня зовут Елена, я ученица школы имени преподобного Андрея Рублева при храме на Крови. Занимаюсь я здесь уже 1.5 года, но я не регулярно занимаюсь, потому что я живу не в Екатеринбурге. Я живу в области, и как у меня получается, так я приезжаю. Ну, 1.5 года эти пролетели, на самом деле, очень незаметно, потому что как-то время здесь проходит очень быстро. И на самом деле, я думала, что, ну, сказали, что время обучения 2 года. Но сейчас я понимаю, что 2 года – это не время обучения, 2 года – это время просто становления. Обучение, конечно, это всю жизнь, поэтому для меня эти 1.5 года – это просто начальная ступень. Тем более я редко хожу. Ну, а вообще иконопись, конечно, это просто какое-то чудесное занятие, даже не объяснить. И педагог у нас замечательный, Екатерина Ивановна. Светлейший просто, наумнейший человек, и образованный. Коллектив замечательный, душевная обстановка. Мне, и вообще мне очень нравится само место храма на Крови, потому что для меня лично это, ну, вот я чувствую, что что-то прямо здесь такое, что вот даже вот едешь порой, я езжу за 50 километров, да, едешь с работы, уставшая, голова болит, сюда приезжаешь, все проходит. Так что, ну, ходить я буду, пока не выгонят. Научусь или нет, не знаю, как Бог даст.
Сколько вы работ сделали? Написали иконы уже, да?
Нет, я иконы пока не написала, потому что у нас как здесь происходит? У нас происходят мастер-классы где-то 2 раза в год. Но сначала я не решалась пойти на этот мастер-класс. Вот на мастер-классе именно мы пишем уже икону. Но сначала я не решалась, потом я приболела, потом я по работе у меня не получилось. И в итоге вот я сейчас ожидаю очередного мастер-класса, который у нас будет скоро. Ну, если мне память, да, не изменяет, в марте. Ну, очень надеюсь, что это и будет. На нем написана моя первая работа. Прореси изучаю. Знаете, даже вот не столько прореси делаю, сколько я поняла, что надо эту тему изучать. И я сейчас читаю книги, что-то из святых отцов, что кто про иконы писал, что говорил про иконописцев и так далее. Потому что надо очень тоже эту тему изучать хорошо. Знаете, если кто-то хочет, то он должен пойти и писать, потому что у меня было наоборот. У меня не было желания писать иконы, а просто рисовать. А так как я человек сейчас церковный, нахожусь при храме, батюшка меня просто по послушанию сюда отправил. И на самом деле я завидую тем людям, которые хотели, потому что они приходят с желанием, и у них все намного быстрее получается. Поэтому бояться не надо, педагог у нас хороший. Конечно, надо действовать. Конечно, обязательно. Ну, и я даже говорю, что я даже не пожалела нисколько. Я хоть и без желания сюда пришла по послушанию, но я всегда говорю Екатерине Ивановне, пока вы меня не выгоните, я отсюда не уйду.
Меня зовут Светлана, я участник иконописной школы имени Андрея Рублева в храме на Крови. Я пришла в школу иконописную имени Андрея Рублева около 4 лет назад. Как мы говорим, всегда случайности не бывает, конечно, привел Господь, потому что я художник и задумалась о том, что хотелось бы мне писать иконы, но уже время, я считала, упустила, уже поздно. Но в монастырь Долматовский приехав, я спросила у батюшки, как так? Он говорит, а у нас вот и 80-летние приходят, пишут. И я так удивилась, и получилось, что он меня благословил. Как-то у меня как крылья появились за спиной. И приехав в Екатеринбург, я пришла, не помню по какому вопросу, в храм на Крови. И увидела вывеску иконописной школы имени Андрея Рублева. И сначала я не нашла ее. И так я попала в эту школу и сделала работы. Есть работы уже в храме Игнатия Брянчанинова, Матрёны Московской.
В этих храмах ваши иконы, да, находятся?
За городом. Угу. Я не знаю, в каком храме. Ну, наверное, с десяток, потому что я не занимаюсь так бы как бы плотно этим, хотелось бы. Все время что-то отвлекает и хочется какое-то состояние еще. Но я за это время как-то больше пошла учиться в учительскую семинарию педагогическую. Потом как-то больше стала изучать, читать. То есть получается через иконопись я больше пришла в церковь. Вот так.
Вот
церковь
так.
Да, очень так конкретнее и ощущаешь, что это нужно делать, потому что, как говорят, иконы – это богослужение в красках, и как ты можешь так богослужить, если ты сам вот так чего не знаешь? Как бы. И мое вообще впечатление, когда я первый раз иконы писала, что не я икону пишу, это был мастер-класс, и первая икона была Христос на убрусе, небольшая такая. И пока икон, я подумала, это икона тебя делает, не ты икону делаешь. То есть такое взаимность, синергия получается. И очень много людей сюда приходят, которые иногда удивляешься, даже не воцерковлены. Думаешь, а кто ты такая, осуждать, зачем они пришли? То есть так приходит, приводит Господь такими путями. Потому что есть у меня одна знакомая, говорит, как можно, мы же недостойные. И как мне батюшка сказал, когда скажешь, что достойно, вот тогда ты точно уже недостойна написать иконы. Вообще.
А каких вы святых написали?
Ну, Сергия Радонежского, Игнатия Брянчанинова, их так Богородицу, ну, у меня Иисуса Христа.
Какие материалы используются при создании икон? Вот, человек приходит, сначала пишет прорезь, потом он переносит на досочку, да, это все имеет место быть. Так вы их творите?
Да, здесь классические эти старинные методы. Но еще самое интересное, что меня потрясло, когда я пришла, я не знала о технике иконописи совершенно ничего. И сразу приступив, то есть каждое вообще действие было для меня как волшебство и открытие.
Иконопись – это искусство писать священные изображения. Она значительно отличается от живописи. Художник рисует картину для выражения собственных чувств и переживаний. А иконописец, когда пишет икону, становится посредником между Богом и людьми. Сейчас мы продолжим разговаривать с учениками иконописной школы.
Симонович Нина Александровна.
Как я оказалась в этой школе, в школе иконописи имени Рублева? Екатерина Ивановна, в общем, в свое время я училась в Миссионерском институте, то есть тогда были, это сейчас он называется Миссионерский институт, этот Екатеринбургский, а раньше были высшие миссионерские курсы. Вот, Екатерина Ивановна там была, значит, на какой-то презентации, и она пригласила, значит, после презентации, там также это была встреча такая, конкретно я не могу сказать, кто и что, но она пригласила, что желающие научиться, значит, познать ближе иконы, а может и сами попробовать иконописно вот это освоить, иконопись. Могут прийти, покажем, расскажем, все увидите своими глазами. То есть у меня какого-то образования специального по классам там рисования или, как раньше было, пионерские эти всякие кружки, ничего нет. Училась я совсем даже не... Далека, в общем, была от рисования, но в школе-то сколько, поскольку, как предметы все это, в общем-то,
Когда я сюда пришла, мне очень сначала насторожило. Думаю, все с образованием какой-то, в общем, за плечами имеют стаж по письму, хотя бы по рисованию или еще что-то. А у меня ничего нет. То есть я думаю, нет, я не туда пришла, значит, что мне надо отсюда уходить. Ну, когда стала ближе знакомиться, доброжелательность коллектива, преподаватели Екатерины Ивановны как-то подкупали и, в общем-то, оставляли такую надежду, да ничего, ничего, научишься, главное, типа того, что надо верить в свои силы и, в общем...
Главное желание и молитва.
Да, 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 вот так, да, главное желание и самое главное, в общем, молитва. Ну, в общем, когда, значит, все это продолжалось, опять ничего не получалось, думаю, ну, значит, тут далека от молитвенного своего этого правила, и опять начала, значит... Что надо мне идти, что опять сомнения какие-то, все такое. Да, Екатерина Ивановна говорит, все получится. Подружки меня поддерживали, даже книги там специально такие, в общем-то, по технологии, там это как рисовать, что, значит, подарили все. Опять вернулась я к этим молитвам, думаю, нет, мне это нравится. Ну, приходишь, все это тепло какое-то, вот такое просто внутреннее тепло, вот, радость какая-то такая, в общем. Да, вот это, в видимости, было, что вот это. Но и вот когда состоялась первая выставка, то есть и там были представлены мои работы, то как-то уже стало более для меня внутреннее, так думаю, наверное, я на правильном пути. Мне нравится. Мне нравится здесь все абсолютно, то есть и встреча, то есть и друзья-единомышленники, и то, что мы, когда встречаемся в большие праздники, вот, и совместная молитва у нас бывает как-то даже с улыбкой, если, допустим, в храме как-то вот более серьезно, а здесь мы, вот внутренняя улыбка просто идет, и все изнутри. Вот действительно, как такое чувство, что рядом присутствует вот это вот. Я, в общем-то, первая начала все иконы своих, то есть для детей подарки. Подарки Симеона Верхотурского, Петра Великого, то есть у меня сын Петр имеет, в общем-то, как бы именную маленькую. Они у меня далеки от церкви, но я так это решила сделать. Но большое чудо у меня, можно сказать, для меня, я вслух это не говорю, но что раньше, если я когда начинала говорить в семье в своей, то есть о каких-то так, таких, ну, чисто такие богословские выражения, все, настораживалась моя семья, и, в общем, как-то не обижая меня, они отходили, ну, то есть на другую тему переходили. Значит, и у сына родилась, когда дочь, он мне, я говорю, сынок, я хочу сделать именную икону для Маши. Не сама, а вот, то есть я ее заказывала, первую для Анны. Анна сейчас 10 лет, я ее заказывала. В мастерскую написали, все. Ну, в общем-то, она воспринималась очень так, это сухо, как моим сыном, так и невесткой, сухо, все. Ну, бабушка подарила, значит, они повесили, все, это исполнили. Такая же история была со второй внучкой, когда родилась, появилась Машенька. Но здесь уже у сына появилось такое, как бы, не надлом, а понимание. То есть он мне стал понимать и говорит: мам, значит, если будешь заказывать, я говорю, что, сынок, я опять же хочу заказать своей внучке именную икону. Вот. Он говорит: мам, пожалуйста, чтобы было историческое лицо. Я говорю, я тебя поняла. Все, я говорю, я делаю историческое лицо, то есть как бы покровитель будет. А когда родился третий внук, Кузьма, я уже ничего не спрашивала, и разговоры даже не заговорил, только родился внук. И когда он, я спрашиваю, какое имя, он говорит: Кузьма. Ну, я про себя, конечно, отметила, что имя чисто русское такое, в общем-то, все. И вдруг сын говорит: мама, а вот именную икону для внука ты должна сама написать. Я говорю: сынок, у меня не настолько так, в общем, таких талантов нету, что нет, мама, все. Ну, в общем-то, я начала писать. Да, написала я эту икону, но сейчас... Косьма Италийский, тоже историческое лицо, в общем-то. Как и выполнила я его требования, Италийский Кузьев, этот Косьма. Но, конечно, у него трагически эта жизнь закончилась, но все святые, можно сказать, в основном-то заканчивают свою жизнь трагически так. Но они все ждут, когда я приеду, а сейчас вот это все, как говорится, получается, там встреча с иконописцами, там, и уже видишь какие-то маленькие недочеты, какие-то вот это, и уже здесь в процессе этого хочешь исправить и что-то дополнить. И вот они сейчас меня ждут, а мне еще хочется ее еще что-то дополнить. Ну, в общем, буду дополнять, не буду, еще пока что не решила для себя. Действительно, это промысел Божий, что как раз... И не дает мне уехать-то туда, с этой иконы. Значит, я говорю, все, значит, мне надо точно что-то дополнить. Ну, и вот уже сейчас была у нас встреча здесь осенью.
Мастер-класс,
да, встреча с этими, со Сметаниным. Очень интересно. И вот я поняла, что действительно, почему он меня и останавливал, что не могла уехать, что действительно надо. И вот такими маленькими крупицами собирается, и Господь сам, по всей видимости, ведет.
Меня зовут Татьяна. Я посещаю, вернее, занимаюсь в иконописной студии, в иконописной школе 4-й год. Мы все здесь пришли, каждый своей дорогой, у каждого свой путь. Кто-то пришел, кого-то пригласили знакомые, у кого-то получилось, что он очень долго занимался, шел, переезжал в другой город. У нас такая есть женщина. Я собиралась заниматься реставрацией в молодости. Реставрации вообще зданий 17-18 века, 19 века. Вот для меня это было, мне было очень интересно. Я по образованию архитектор. Но сбилась и стала заниматься просто непосредственно архитектурой. И вот когда появилось время, и появилась возможность заниматься в школе, я написала, вот у меня две работы готовых. Николая Чудотворца, а вторая Серафима Саровского. Есть маленькие работы, недописанные мной. Все-таки, в общем, каждый человек по-разному пишет. Кто-то хочет передать вот именно ту картину, ну, как бы, вернее, тот образ, который на работе. Кто-то собирает свою икону с разных икон. У меня тоже получилось, что одну икону я писала с образа готового, а вторую икону мне пришлось собирать, потому что я не смогла прорезь найти. Серафима Саровского. Это образ, который уже есть у нас. У нас есть образ Серафима Саровского, такой поясной. Значит, это пальцы, где у него на руках он как бы крест он показывает. Есть к сердцу. Вот у меня как бы рука к сердцу идет. Потому что для меня Серафим Саровский – это такой святой, который жил 100 лет назад. Значит, он знает нашу действительность, можно так сказать, и он нам близок, он нас очень хорошо понимает. И слова, которые он обращался к тем путникам или к тем монашкам, может быть, которые рядом жили с ним, это радость моя, это настолько... передающее какое-то состояние такое душевное. После, когда на него и вижу его икону, я всегда помню эти слова. Каждому человеку обращается и чувствует его. Вот для меня это важные иконы были. Больше у меня не написано, потому что для меня это связано с большим трудом, такой молитвенным трудом. И пишешь для меня тяжело потом. Ну, достаточно долгое время я переживаю.
Воцерковляться и молиться тому угоднику, чей лик ты пишешь.
Ну, когда я писала, я просила, чтобы он помолился о нас. У меня, наверное, путь немножко другой. Я сначала шла от молитвы. К написанию иконы. То у меня есть две начатых иконы, которые надо завершить. Две небольших работы. Есть планы написать. Ну, еще в планах есть это доски заготовленные, краски тоже. То есть для того, чтобы работать, нужно иметь и краски, без них не написать, потому что мы пишем красками на натуральных пигментах. Вот. И то есть это такая большая подготовка идет. Можно самому создать доски, но это очень такой затратный, тяжелый. нужно еще, надо еще уметь это делать. Можно приобрести.
Художественная школа названа в честь святого Андрея Рублева, известного древнерусского иконописца, автора икон и фресок. Творчество святого наиболее ярко проявлено в русской иконописи воцерковленного античного наследия. Живописные произведения Андрея Рублева отличаются чувством меры и максимальной цветовой согласованностью. Влияние преподобного в русском церковном искусстве было огромным. В 1551 году в Москве митрополитом Макарием было принято следующее постановление: писать живописцам иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали, и как писал Андрей Рублев. Школа призвана помочь увидеть то, что неописуемо словом, и раскрыть то, что сокрыто от глаз. Иконопись всегда считается богословием в красках. Некоторые считали ее даже неким литургическим действием. Иконопись – это таинство. Иконописная школа при храме на Крови – это миссионерский проект. И начать заниматься иконописью может любой православный человек. Главное – большое желание и усердие.
Я думаю, что да, в каком-то смысле это, конечно, и миссионерская задача, потому что через изучение можно ведь... Вот у нас проходит и курс лекций. Целый курс проходит уже в течение года в центре Царском об иконе, беседы об иконе. Начиная от первого христианского искусства, и мы вот сейчас дошли уже до русского искусства. То есть и через приобщение, вот просмотр слайдов, рассказы, изучение самой иконы, изучение стенописи, через то, что человек может что-то и нарисовать. Это, да, можно сказать, что это такая миссионерская задача. То есть это доступное для людей, кто понимает изображение, доступный язык выразить веру свою, или узнать веру, или узнать Бога, или с ним как-то познакомиться. Ведь икона, она располагает, например, к беседе, к молитве. А многие спрашивают, а вот какой иконе как там молиться? Да, вот поэтому важно очень пояснить человеку, как связана молитва, жизнь через икону с человеком, как это связано. Это важные очень вещи.
Школа призвана помочь увидеть истину и начать идти к ней через иконопись. Ведь именно в ней может состояться первая встреча человека с Богом и с православной художественной культурой на пути духовной жизни.
Все-таки, несмотря вот на то, что я сейчас сказала, одного желания очень мало. Одного желания, вернее, недостаточно. Конечно, нужна усидчивость, нужно какое-то устремление, нужна терпеливость. Вот. И нужно, я думаю, что самое важное в начале для учебы в нашей школе – это послушание. Потому что хочется сразу вот так, и вот так, и вот так сделать, а здесь надо выполнять упражнения, нужно последовательно что-то рисовать, нужно слушать вот мастера, который приезжает, вот он говорит, вот так и так надо делать. То есть очень важно вот это добродетель послушания для начала и для написания хотя бы 2-3 работ. Вот что бы я могла сказать в итоге, если говорить о тех, кто собирается к нам прийти.
А занятия как проходят?
У нас занятия проходят 2 раза в неделю. Мы занимаемся вечерами.
Завершают программу благословения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
На волнах православного радио «Воскресенье» была программа «Свет Христов». До свидания.